И поговорим про недельную главу. И недельная глава Шофтим, да, мы все знаем законы о судьях, о правосудии, да, должно быть нелицеприятное правосудие, нельзя угождать богатому, потому что он влиятельный, и нельзя угождать бедному, нельзя говорить, что если у человека нет денег, давайте ему отсудим какие-то деньги, чтобы ему помочь. Ему можно дать сдаку, но судопроизводство должно быть нелицеприятным. Да? То есть только по сути вопроса. И нужно цедек, цедек тердов. И обычно объясняют, что нужно стремиться к справедливости, и цели тоже должны быть справедливые. Потому что мы знаем, что когда хотят достичь справедливости, а пути достижения справедливости несправедливы, то появляется много проблем. Да? Мы это видели много раз. Что необычно в этой недельной главе, это если мы посмотрим на эту главу в контексте всей книги Дворим, то она выглядит немножко необычно. Почему она выглядит необычно? Что такое книга Дворим? Что вы знаете про книгу Дворим? Что такое книга Дворим вообще? По-русски это называется второзаконие, да, то есть второй закон. Это образовано от слова «мишне тура» – повторение Торы. Okay? То есть это повторение закона. Да? Почему его повторяют? Почему вдруг закон нужно повторять? Потому что вся книга Дворим – это речь, которую сказал Моше Рабейну перед своей смертью. Да? В течение 3 дней он сказал всю книгу Дворим. Если вы начитаете... Дворим – это слова, которые сказал Моше Рабейну еврейскому народу перед смертью. Если вы начинаете это читать, то вы увидите, что это начинается действительно как прощальная речь, где Моше Рабейну намекает евреев на их ошибки, дает им напутствие. Но потом вдруг это превращается в список законов. Да? Вместо речи, вдруг превращаются законы, делай так, не делай так. И значительная часть этих законов повторяют то, что уже было сказано в Торе. Да. Еще более интересно, что Моше Рабейну говорит о том, говорит, что евреи будут стоять на горе Гризим, Хар Гризим, и на горе Иваль. И на те, кто стоят на горе Гризим, они разделятся на 2 группы. Да? И те, кто стоят на горе Гризим, скажут благословение, а те, кто стоят на горе Иваль, они скажут противоположное благословению. И потом вдруг начинается список законов, а сами эти благословения приводятся в конце недельной главы. И я вам только сразу скажу, что такую, мне кажется, очень интересную вещь, потому что всегда поражает, когда мы видим что-то перед своими глазами, связанное с текстом Торы. Мы это не просто это текст, а он становится чем-то ощутимым, на что можно посмотреть. И я, например, очень хотел, мне так не удалось все время, когда я был в Израиле, мне не удалось прийти на Хар Гризим и Хар Иваль. На гору Гризим и гору Иваль. Мой сын там был буквально несколько недель назад. И я рекомендую, если это безопасно, обязательно туда пойти. И между ними есть огромная разница. Да, это 2 горы, которые стоят рядом. И гора Гризим, с которой было сказано благословение, она покрыта зеленью. Да? Она вся покрыта зеленью. А гора Иваль, с которой были сказаны обратные благословению вещи, она полностью камениста, и там не растет никакая растительность. Хотя они стоят рядом. Да? Поразительный факт. До сих пор. И из этого мы учим, во-первых, такую вещь, что благословение связано с ростом. Да? И это в Торе в очень многих вещах, например, Машиах в Торе называется растение, цемах, авди цемах. Пророки называют Машиаха авди цемах. Да? И мы говорим Шмонайсре Мацмиах Керен Риш Иешуа, что Всевышний выращивает луч избавления. Выращивает, мы об этом говорим, как растение. Да? Медленно, постепенно, есть постоянный рост, мир изменяется в этом направлении. Да? И это, во-первых, это, так сказать, take-home message, как здесь говорят, важный урок для нас всех. Благословение связано с ростом. И поэтому, поскольку мы растем, мы связаны с благословением. И...
Благословение наше прощение.
А? Благословение в самом разном смысле, но прежде всего в духовном. В самом разном смысле. Благословение связано с ростом. Да, с увеличением. Это одно из значений понятия благословения, не единственное. Но браха происходит от слова бреха, что означает ключ, бьющий источник или цистерну с водой, через которую снабжают, так сказать, источник, который снабжает водой какую-то территорию. И он увеличивается, он бьет ключом. Да, и это признак благословения. Мы видим, что благословение в материальном мире. Что значит благословение материальное, например, имущество? Что имущество увеличивается, да? На современном языке доходы компании растут, да? Как это там не называется? EPS у нее растет. Это признак того, что компания, у нее есть материальное благословение, она растет, да? Она увеличивается. Да, если у пастуха стада растут, это признак благословения, урожай увеличивается, да, так в Торе прямо сказано. Благословение Ицхака, он собирал огромный урожай с небольшого поля, это благословение. А в духовном плане благословение – это рост, но в духовном плане рост не только в количестве, но и в качестве. И в материальном тоже, но в духовном плане это особенно выражается. Что он может быть и в количестве, и в качестве, да, но и происходит какой-то рост. Рост – это признак благословения. Это первая интересная идея. Вторая – это то, что не очень понятно, зачем нужно было начинать про благословение и проклятие, потом говорить какие-то законы, а потом снова рассказывать о том, что они сказали. Логичнее было бы рассказать, как они стояли на горе Гризима, на горе Иваль, сказали благословение и проклятие, а только потом приводить список законов. Да. И эти законы, они из самых разных областей жизни. Да. Например, просто возьмем несколько из них. Законы о правосудии. Да. Законы о городах-убежищах. Да. Законы о том, что если находят человека убитого в поле, и неизвестно, кто его убил. Да. Называется «Игла Руфа». Непонятный, казалось бы, закон. Законы не передвигать межу, да, соблюдать определенные границы. Да. Законы о том, что нужно говорить правду в суде. Как это все связано? Да. Почему эти законы вместе приводятся? И потом приводятся законы о... Такие, казалось бы, еще более странный закон, что если солдаты идут в бой, да, и, кстати, речь идет только о том, что у нас сейчас нет милхемет ршут, что когда царь идет на войну, да, не обязательной войне, а когда царь идет на войну, да, то они могут сказать солдатам, которые хотят вернуться, и могут сказать, что... Если вы построили дом и не жили там, если вы насадили виноградник и не ели виноград, если вы обручились с женщиной и не женились на ней, вы можете вернуться. Или если вы боитесь. Да? Казалось бы, не очень понятно, почему это все смешано в один список законов и чему это нас учит. Как вы думаете? Почему нужно было прерывать благословение и проклятие? И почему этот список законов? Чему это нас учит?
Не повторять ошибки.
Какие ошибки?
Да, которые мы допускаем грех. Для этого
я не прерывал, алло?
Да. Да. Почему это сделано таким образом? Давид, как вы думаете? Очень хорошо, это очень глубокая идея. Раф Фурман это приводит тоже, что эти законы как-то связаны с благословением и с проклятием. И эту идею поддерживает Рамбам, Маймонид. По крайней мере, Маймонид, он был кодификатором законов, и когда он приводит лист законов, список законов, это значит, что между законами есть какая-то связь. И даже есть много известных раввинов, которые всегда пытались понять логику Рамбама. Так вот, он, да, связывает эти законы, по крайней мере, законы о неумышленном убийстве и законы о неубийственном убийстве городов убежищев и законы, которые называются Игла Руфа, да, когда находят труп человека и глава суда, ближайшая община, должен сказать, я не проливал этой крови. Да, очень необычный закон. Почему он их связывает? Идея может быть в следующем. Давайте начнем с закона о Игла Руфа, о том, что нужно совершить определенный ритуал, когда находят труп человека, непонятно, кто его убил, то община ближайшего города должна прийти в пустынное ущелье и должна совершить определенный ритуал и с телицей Игла Руфа. И глава суда этой общины говорит, я не проливал этой крови. И как мы все понимаем, как здесь говорят в Америке, типичный здесь average profile, что обычно, когда, например, если бы, допустим, мы были бы полицией, мы искали бы убийцу, то вряд ли мы бы в основном расследовали и следили за главой суда. Да? То есть мы бы это последний человек, которого мы подозревали, да? Который обычно пожилой человек, известен своими хорошими качествами и... Ну, как-то обычно это не те люди, которые убивают путников на дороге, да? Почему же именно он должен идти и говорить, я этого не сделал? Как вы думаете? Гавид, как вы думаете, почему именно он должен это делать? Да, очень хорошая идея. Я вам скажу еще такой момент. Вы слышали, что есть такой обычай провожать человека 4 шага, по крайней мере, арба амот, когда он уходит. Зачем это делают? Талмуд рекомендует, что когда вы провожаете человека, к вам приходит гость, вы вместе с ним выходите хотя бы 4 шага. Зачем? Как ему это помогает? Гмара говорит интересную вещь, что это защищает его в пути. Как это его защищает? Вы прошли с ним 4 шага, вернулись домой, он идет один. Как его это защищает? Мне кажется, мораль говорит, что физически это никак его не защищает. Но духовно, когда он чувствует, что кто-то о нем волнуется, что кто-то с ним идет, даже 4 шага, и можно идти больше. Это минимальное расстояние, что когда кто-то с ним идет 4 шага, это дает ему силы спастись от опасности, да укрепляет его духовно. Да? Если же человек приходит в новое место, и никто на него не обращает внимания, и он думает, что он найдет теплую общину, они его, так сказать, не принимают с теплом и не заботятся о нем, то это может сломить его духовно. И поэтому, когда он уходит, он, так сказать, надломлен духовно, и он слаб и физически, и духовно, и подвергается большей опасности. И поэтому, если, как Давид сказал, эта община не проявила теплоты к этому человеку, то она несет ответственность за эту трагедию. И поэтому глава суда, который ответственен за то, как ведет себя вся община, должен сказать: мои руки не проливали этой крови. Да? Я вам еще хочу сказать, что есть обычаи, которые я, например, стараюсь выполнять, когда я могу. Я не знаю, есть ли это в Израиле или если это еще в Питтсбурге, но здесь это есть, в Кливленде и во многих других городах. Есть люди, которые стучатся в дома и просят пожертвования. И совершенно очевидно, что часть этих людей рассказывают искренние истории, часть этих людей рассказывают не совсем искренние истории. И опять же, если нету опасности, и иногда, может, вы не знаете этих людей, если вы думаете, что это опасно, это другая история. Но если нету опасности, то мой обычай — открыть дверь и обязательно им что-то дать. Да, не нужно давать много денег, какую-то минимальное количество, каждый может его определить, может быть даже доллар, может быть даже меньше, может быть больше, зависит от истории, может быть пожилому человеку дать 2 доллара, там, а молодому может быть доллар, может быть женщине дать 2 доллара, я не знаю. Есть, ну, какие-то, каждый человек по-своему, или там 25 центов или 50 центов, я не знаю, зависит от ситуации человека. Но не отослать его с пустыми руками и улыбнуться ему и дать ему бутылочку с водой, дать ему что-то попить. Потому что даже мы не знаем всей истории, но если человек, как говорится, дошел до такой жизни, что он ходит и стучится по дверям, даже если историю, которую он рассказывает, скажем так, не совсем правдивая, он находится не в очень простой ситуации. И даже если он делает это профессионально, то я бы сказал, что, так сказать, в общем его положить, даже если он на самом деле, у него куча денег, но он стучится по домам и рассказывает всякие неправдивые истории, его ситуация далека от идеальной. И поэтому не нужно, если так Всевышний сделал, что он постучал в вашу дверь, и это безопасно, да, дайте очень быстро, дайте ему что-то и отпустите его с улыбкой, чтобы не было такого, как в этой истории, что он постучался в закрытую дверь к другому еврею. И тем более, если это плохая погода, если это холодно, если идет дождь, если очень жарко, дайте ему, предложите, что там, дайте ему яблоко, там, дайте ему бутылочку с водой, дайте ему доллар, да, если это безопасно. Да? Это общая идея. Потому что так евреи относятся к евреям. И потому что есть такой принцип, что Всевышний, почему Всевышний всегда наблюдает, как мы относимся к другим людям. И иногда мы будем просить что-то у Всевышнего, и мы не будем до конца правдивы, и не будем до конца заслуживать то, что мы просим. И в этот момент может быть такой механизм, что называется меда кинагет меда, мера за меру. Да, что может быть, казалось бы, на самом деле по строгости закона нам бы не нужно, нам не полагается много, но когда к нам стучат люди, которым тоже, казалось бы, много не полагается, и мы делаем даже больше того, что требует формальный закон, может быть, это сделает нашу ситуацию более благоприятной, и на небеса посмотрят на это также. Это не значит, что нужно давать большие деньги людям, которые рассказывают странные истории. Нет. Давать нужно. Если вы их знаете, вы знаете, что им нужны деньги, можно дать больше. Если не знаете, можно давать минимальную сумму. Какой подход? Но лучше не отпускать с пустыми руками. И я прекрасно понимаю, что иногда развивается ситуация, что если вы все даете, то чем больше вы даете, тем больше начинает вам дверь стучать. И это отнимает у вас время и покой иногда. И поэтому нужно балансировать эту ситуацию. Но тем не менее, это общий подход. И как вы правильно сказали, Давид, когда развивается безразличие, это безразличие – это очень небезопасная вещь. Это может привести к пролитию крови. Как говорил один бард в России, промолчи, попадешь в палачи. Да, это такое, несколько кажется, очень такое преувеличение, но в этом на самом деле есть идея Торы. И то же самое интересно относится к человеку, который убил без причин, случайно. Он как-то связан с первосвященником. Вы помните, он убегает в город-убежище. Он выходит оттуда, когда умирает первосвященник. Казалось бы, какая связь между ним и первосвященником? Первосвященник должен отвечать за духовную, как я говорю, экологию, за духовный уровень общества. И если духовный уровень общества не очень хороший, и в обществе есть апатия, безразличие, и каждый за себя, а про другого человека интересует только как, так, что, как я могу на нем заработать, или что он мне может дать, да, или нужен он мне, выгоден, не выгоден. И я буду, может, даже улыбаться и буду говорить ему «How are you?» и «Nice to meet me?» и все такое. Но в душе я, на самом деле, просто он мне глубоко безразличен, и я смотрю на него какой-то инструмент, как я могу его использовать, то это создает такую атмосферу, когда в обществе могут происходить плохие вещи. Даже если люди не всегда это планируют, как, например, непреднамеренное убийство. И поэтому это показывает, что, как вы, Давид, сказали, что есть понятие благословения и обратное от благословения. И, кстати, Сфорно говорит потрясающую вещь, что в предыдущем недельной главе мы читали, что я даю перед вами благословение и обратное от благословения. Но нет ничего посередине, чтобы у вас не было иллюзии, что есть нейтральные вещи. Каждое, все, что вы делаете, или приводит к благословению, или к обратному результату. И это очень хороший пример, который мы вначале сказали. Представьте, что вы выращиваете растения. Все, что вы делаете на этом поле, или помогает им расти, или наоборот. Да? Это или благословение, или наоборот. Да? Поэтому, если у вас есть выбор, или вы боретесь с апатией, да, и люди заботятся друг о друге, тогда у вас есть благословение, а если нет, то есть наоборот. Да? Это первая идея. Поэтому вы несете ответственность перед обществом. И тут Тора приводит другой закон, который я упомянул. Закон о воинах, которые идут, называется Милхемет Рашут, необязательная война. Например, еврейский царь, на него никто не нападает, но он по политическим соображениям хочет начать войну с какой-то страной, чтобы усилить свое царство, чтобы достичь каких-то геополитических интересов. Нет, опять же, опасности для евреев в этот момент. Это не является Милхемет Мицва. Это называется Милхемет Рашут. Да? Как говорят на иврите, optional, необязательная война. В этой ситуации люди, которые или построили дом, насадили виноградник, обручились с женщиной, они могут идти домой. И также люди, которые боятся. И Раша говорит, что первое объяснение – это тому, что мы никогда не хотим позорить человека. Поэтому представьте себе, что стоит армия, да, как на параде, и выходит этот специальный представитель и говорит: Ну, кто боится, шаг вперед. Ну, как люди сделают шаг вперед? Это их опозорит. Но если он говорит, люди, которые построили дом, которые насадили виноградник, которые обручились с невестой, и те, кто боятся шаг вперед, то тем, кто боится, они не будут опозорены, потому что никто не знает, они делают шаг вперед, потому что они боятся или потому что они дом построили. Да, это общая идея, так говорит Раши. Но Абарбанель и другие комментаторы приводят еще одну идею. Да, что мы видим здесь? Мы видим люди, которые начали заселять мир, то, в чем есть заповедь, строить дом, насаждать виноградник, да, создавать семью. Это их личные интересы. Да? Они начали заповедь. Да? Это их личные интересы. И мы хотим, чтобы они пожертвовали своими личными интересами для службы общества. Да? И здесь есть баланс. И Тора говорит, что с одной стороны, интересы общества очень важны, и не должно быть апатии. Да, нужно заботиться о других. Но с другой стороны, есть разница между то, что называется Милхемет Мицва, например, когда речь идет о выживании всего еврейского народа, например, я не знаю, шестидневная война или война Йом-Кипура или почти любая война в Израиле. Речь идет о жизненной опасности для всех. Да? Мишна говорит, что можно прийти и забрать хатан мехупато из-под хупы. Да, прямо вот в процессе бракосочетания можно прийти, дать ему автомат и забрать его в армию. Да? И можно даже забрать невесту, чтобы она готовила для армии. Женщины не должны ходить в армию, но они должны помогать. Да? Там, стирать гимнастерки, если это опасность для общества. Никаких нету ограничений. Да, и в любой момент, естественно, можно и в шаббат, и в праздник, в любой 24/7. Если есть опасность обществу, то общество должно себя защищать. Нет никаких сомнений на этот счет. Но если нету опасности, если это царь, который решил так делать для, может быть, даже хороших интересов общества, но это интерес общества, а у человека есть его личный интерес, да, его личный мир. Поэтому должен быть некий баланс. И это очень глубокая идея, потому что у нас сейчас нет царей еврейских, по крайней мере, пока. И они не начинают никаких войн. Поэтому нам кажется очень эзотерический какой-то закон, не связанный с нашей жизнью. Но на самом деле он прямо связан с тем, что происходит каждый день. Мы все в какой-то степени разрываемся между тем, что нам нужно делать для нашей семьи, для себя, и то, что важно делать для общества. И как, например, помогать синагоге, и давать пожертвования, и для гостей, там, я не знаю, для кого-то, даже дальних родственников, да. А с другой стороны, у нас только 24 часа в сутки, да, и мы работаем, и у нас много других дел. Если мы будем делать все только для себя, да, как говорит Мишна, если я только все делаю для себя, то кто я, да? А если я не забочусь о себе, то кто будет заботиться обо мне? Да? То есть, есть всегда это здоровое, как говорится, фрикшн, есть трение какое-то. Да? То есть, с одной стороны, нельзя забросить общественные интересы, как мы учили в первые законы, а с другой стороны, нельзя забросить личные интересы. Да? И должен быть какой-то здоровый баланс между интересами общества и интересами личности. Да? И нужен человеку, во-первых, сам должен сесть и хорошо подумать, какие у него приоритеты. И галахически, прежде всего, он должен убедиться, что он, так сказать, в безопасности, что у него, так сказать, его базисные интересы и потребности защищены, безусловно. Но речь не идет о том, что его базисный интерес это то, что у него там дом с тремя спальнями, а ему нужно с шестью. И пока у него не будет дома с шестью спальнями и спортивной машины за 150 тысяч долларов, его базисные интересы не защищены, и он вообще ни на кого не обращает внимания. Это не об этом идет речь. Но у человека должно быть нормальное жилье, нормальная семья, нормальное, так сказать, здоровье, так сказать, нормальное образование для детей, да, нормальные человеческие потребности у его и его семьи. Потом он должен посмотреть на своих родственников, потом он должен посмотреть на всю общину классических города, потом он должен посмотреть вообще, что он может делать, да. Но должен быть баланс. Он не может делать только одно и только другое. И вы скажете, ну это базисные вещи, мы все это слышали, но мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам кажется, что человек очень эгоцентричен, он, казалось бы, мог помочь другим, казалось бы, у него есть для этого средства и время, и все, и этого не происходит, по крайней мере, этого не видим. А с другой стороны, мы даже слышим истории о людях, очень хороших людях, у которых были проблемы в их семьях, потому что они, наоборот, слишком много времени помогали общине. Да, и была такая даже история, про него даже книжку написали, что было общество, по-моему, в Нью-Йорке или где-то, где брали детей, ну, почти с улицы, из каких-то трудных, проблемных детей, и направляли их в хорошие семьи для перевоспитания, еврейские. И один такой ребенок был очень-очень трудный, и ему уже почти нашли семью, очень хорошую семью, которая озаботилась обо всех. И потом они были потрясены тем, что это оказалась его семья. Да? То есть его семья, в которой он вырос таким. Почему? Потому что, к сожалению, они настолько заботились о других, что на этого вот трудного ребенка они не нашли достаточно времени и ресурсов. И это неправильно. Это неправильный баланс. И иногда человек может это сделать сам, а иногда человеку нужен хороший, умный советник, раввин или тот, кто его понимает, знает его семью, знает его ментальность, который может помочь ему найти этот баланс. Но и в том и другом случае, как любое нарушение баланса, оно приводит к плохим последствиям. И нам нужно регулярно, и особенно сейчас, когда месяц Элуль, это одна из вещей, которые мы должны подумать. Достаточно ли мы времени уделяем своей семье, и достаточно ли мы времени уделяем общим, не нашим, не личным проблемам. И, кстати, я вам только хочу упомянуть, что иногда люди это забывают. Одна из самых высоких целей для цдаки – это пидьон швуим, выкуп пленных. Но, слава богу, в наше время... Казалось бы, как мы можем выкупать пленных? Каких пленных мы можем выкупать? Как вы думаете? На войне, ну где они? Как вы их можете выкупать? Каких пленных?
Ну так, два человека там погибли.
Угу. А.
И они не отдают даже трупы.
Что они?
Не отдают трупы даже.
Да. Это мы не можем. Не, я не об этом говорю. И вы не можете на личном уровне. Это только правительство может делать. Вы не можете.
Обменом. Обменом.
Да. Нет, мы не можем это делать, но есть одна вещь, которую мы можем делать, и поэтому я вам это рассказываю, это называется организация Яд Ле-Ахим. Яд Ле-Ахим, рука для братьев, дословно, Яд Ле-Ахим – это организация, которая, например, занимается освобождением еврейских женщин, которые по дурости женились на арабах, и потом их там иногда избивают и выкрадывают, и... детей и этих женщин, которые являются евреями. Это типичный пример выкупа пленных, да, который можете пойти Яд Ле-Ахим на Гугле и онлайн там пожертвовать, если у вас есть здака. Очень просто, в течение 15 минут вы участвуете в заповеди выкупа пленных. Окей? Это практический совет. Таким образом, всегда в нашей жизни должен быть баланс. Всегда должен быть баланс, и всегда нужно стараться его правильно поддерживать. И тогда у нас будет благословение, да? И нарушение этого баланса уводит нас к благословению. И каждый должен подумать, как он это может делать на своем уровне. И кроме этого, нужно всегда помнить, что благословение всегда связано с ростом. Да, и нужно пытаться расти, как Гаргизим, которая покрыта растениями. Да? Медленно, спокойно, с оптимизмом. В этом есть благословение, которое я вам всем и желаю. Спасибо.